по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Четверг, 14 декабря. Сегодня 9 часов утра в Москве. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Команда этого выпуска передачи. На самом деле сегодня у нас очень такая, кто-то скажет, избитая тема. Мы продолжаем читать с вами книгу «Левит». Ну вот насчет избитости я бы поспорил. Тема о соответствии нашей веры и нашей жизни. То есть вот как я живу, как я верю, как все это в моей жизни сочетается и как моя жизнь эту веру проявляет. Вот прежде чем перейти к этому и прежде чем дальше говорить о книге «Левит», я хотел бы прочитать несколько сообщений, несколько комментариев, которые вы прислали после нашего вчерашнего эфира. Спасибо большое всем, кто писал и в нашу официальную группу по страницам Библии ВКонтакте, и в группы других соцсетях, ну и также в те группы, в которые эта передача ретранслируется. Пишите вы также и через сайт theos.fm и наше мобильное приложение «Радио Theos». Интересные письма, много было вопросов. Я, ну, просто перефразирую некоторые из них, коротко расскажу, на что-то отвечу. Был очень тяжелый вопрос от женщины, которая видит, как ее свекровь не воспитала ее мужа, то есть воспитала маленького сыночка, ну и, соответственно, вот муж так и остается маленьким сыночком, маленьким, наверное, сыночком, и периодически уезжает из семьи, от жены, от детей к мамочке. И вот эта женщина пишет нам, я не называю имени, кстати, потому что я думаю, что, хотя не все в этом признаются, кто это испытывает, испытывают это многие. Она пишет, я мечтала о смерти свекрови, и я думала, что будет проще. Вот она пишет о том, что она покаялась в таких мыслях в начале этого эфира. А вот если этой свекрови не будет, то будет проще. Нет, вы знаете, пока вас, прежде всего, и в вашем муже перемен не произойдет, проще не будет. Вместо свекрови найдется кто-то еще или что-то еще. Найдется футбол, найдутся какие-то увлечения мужа, найдется ваше общее недовольство. Если недовольство в сердце, если в душе мира нет, ну, тогда вы достаточно быстро, к сожалению, найдете причину для того, чтобы это недовольство дальше высказывать. Это, ну, только часть ответа, но я думаю, все остальное там более или менее очевидно. Еще одна большая мысль, которая такая вот распространенная, ее высказывают. Вот как тогда было хорошо, как сейчас плохо, сейчас другие времена. И за этим часто прослеживается одно. То, что было написано тогда, то, что было сказано тогда, ну, хорошо бы, если бы оно относилось к теперешним нашим современным сегодняшним временам, но оно к теперешним сегодняшним нашим временам уже не относится. Знаете, друзья, вот тут я бы даже согласился скорее с героями Булгакова, потому что времена могут меняться, но люди по их природе, по тому, как они устроены, по тому, что с ними происходит, во многом остаются неизменными. Просто эти проблемы проявляются по-другому и решаются зачастую по-другому, хотя механизмы те же самые. Если раньше человека могли, ну, взять, там, не знаю, пристрелить или зарезать, то сейчас, ну, допустим, в случае возникновения проблем на работе, человека можно заклевать настолько, что ему самому захочется на себя руки наложить. Но смысл тот же самый. Ничего нового, ничего уникального, того, что было бы неизвестно людям до нас, в этом нет. Так что всякие вот эти наши разговоры по поводу изменившихся времен, ну, наверное, там цикличность есть, но вот времена изменятся тогда, когда Христос придет, когда Он установит свое царство, и потом, когда наступит вечность, тогда времена изменятся. Ну, а пока это вот разные вариации, а тема-то она одна. можно привести такую аналогию. Представьте себе известную тему, которая по-разному проигрывается. Представьте себе, что это та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот вы это сыграть можете симфоническим оркестром, джазовым оркестром, эстрадным оркестром. Вы можете из этого сделать рэп. Вы можете изменить размер. У вас может быть 2/4, может быть 3/4. Вальсик из этого сделать. Вы можете это по-разному аранжировать. Вы можете это побыстрее сыграть, помедленнее сыграть. А на выходе все равно чижик-пыжик. То есть вот, понимаете, надо и важно, когда мы говорим о том, о чем вы пишете, вот сейчас другие времена, сейчас другие нравы и так далее. Важно различать внешнее и внутреннее. Зачастую это внутреннее не меняется. Меняется внешнее, меняется оболочка. Но пока Христос не пришел, и в жизнь человека, и в жизнь всего человечества, пока Христос не стал нашим спасителем, пока Христос не вытащил нас из этого болота, пока все это не произошло, остается чижик-пыжик. Он может звучать только по-разному. Так что осторожно с этими утверждениями. Еще одна вещь, которую вы пишете, и это также звучало вот в одном из писем в данном случае, напомнили про разбойников на кресте, на крестах, которые, вот, собственно, были распяты вместе со Христом, и которые проявили разную реакцию на то, что произошло. И тот, и другой были казнены. Но один из них покаялся, и Иисус ему говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Другой, как ругался всю жизнь, так и продолжает ругаться. Интересно, что смертная казнь в этом случае, даже в случае раскаявшегося разбойника, не была отменена. Вот это было поставлено, вот постановлено, да, вот это было решено, и это произошло. Бог не сказал каким-то чудесным образом тем, кто совершали эту казнь: смотрите, он покаялся, пусть живет дальше. Кстати, возможно, здесь я хочу только вот предположить, возможно, он уже не хотел бы жить дальше, тот разбойник на кресте. Ему было сказано, что он будет в вечности с Богом. Зачем ему возвращаться в эту жизнь, если ему уже открылась жизнь новая? Поэтому, если бы каким-то чудесным образом наказание было остановлено, не факт, что он принял бы это с радостью. И еще одна тема, еще одна серия вопросов, вот это в нескольких письмах формулируется, по-разному формулируется, но это, по сути, одно и то же. Вы пишете: а как же милость? Высшая мера наказания — это страшно. А как же милость? Я хочу здесь немножко, чтобы мы с вами задумались. Во-первых, да, милость Божия превозносится над судом. И Бог проявляет каждому из нас милость. Хотя по нашим делам, по нашей греховной природе, каждый из нас высшей меры наказания достоин. Ничего другого мы не достойны. Именно потому, что мы этого не достойны, но Бог это делает для нас. Это называется милостью. Теперь по поводу милости в наших личных отношениях. Вы помните, мы с вами говорили, что в Священном Писании смертная казнь, высшая мера наказания, применяется в самых крайних ситуациях, когда человек просто опасен, и даже не потенциально опасен, а реально опасен для Господа. Я хочу предложить вам такую аналогию. Кстати, всякая аналогия несовершенна, она где-то разбивается, но, по крайней мере, до какого-то момента она работает и дает возможность подумать. Представьте себе, что есть некий завод небольшой, который делает колбасу или другие любые продукты питания. И эти продукты некачественные. И люди травятся этими продуктами. Ну, то есть вот потом приходится им ехать в больницу, оказывать им медицинскую помощь и так далее. И возились с этой фабрикой, и в конце концов решают эту фабрику закрыть, потому что ничего больше не помогает. Они выпускают некачественный продукт. Просто ее закрывают, и все. И руководство фабрики говорит: слушайте, вы знаете, мы сюда взяли на работу людей, которые в очень серьезной, очень тяжелой жизненной ситуации находятся. Тут матери, одиночки, у которых нет поддержки вообще никакой материальной. Если фабрика закроется, то эти люди останутся без средств к существованию. А тут еще какие-то проблемы. Да? То есть тут люди, которых нельзя увольнять. Теперь вопрос. Как проявить милость? И второй вопрос. Милость к кому? Милость к тем, кто выпускает плохую продукцию, но у них тяжелая жизненная ситуация. Или милость к тем, кто будет и дальше покупать эту плохую продукцию, если фабрику не закрыть, и при этом травиться. Мы говорим, а как же милость? Следующий вопрос. Милость к кому? Более простая ситуация. Человек делает радиопередачу, и передача плохая. Но вот она реально плохая. А опять-таки, каждый из нас, мы на работе находимся. Да, это для нас служение, это христианская станция, но это и работа. И главный редактор решает закрыть эту передачу, потому что, слушать это невозможно. Она плохая. И человек начинает сетовать. Если я не получу зарплату, то у меня будет одна, другая, третья, четвертая, пятая проблема. Проявите же милость, наконец. Нормальный главный редактор спросит. Милость, простите, к кому? Я уже проявляю милость, закрывая эту передачу. Милость к слушателям, которые больше не могут и не хотят слушать эту ахинею. Что же касается милости к вам, от вас ожидается покаяние. И если вы начнете другой цикл, и он будет существенно лучше, или начнете работать в другом месте, и это будет существенно лучше, у вас ваших проблем, о которых вы говорите, не будет. Так что вот это понятие милости, оно действительно очень важное. Да? Но когда вот мы задумываемся о ситуации, есть человек, который, он реально опасен, он просто опасен для общества. К кому проявить милость? Кто-то скажет, на пожизненное заключение его. Знаете, кто тогда возопьет о милости? Налогоплательщики, которые скажут, почему мы вот этих людей столько времени должны кормить. Опять, когда мы говорим о милости, вопрос, милость к кому? Милость нужна каждому из нас, и Христос эту милость дает. Но для того, чтобы принять эту милость, от нас нужно покаяние. Мы же не говорим, Боже, возьми всех к себе, просто по своей милости. Он бы готов. Но кто будет платить за грехи? Мы не приняли, пока мы не приняли факт, что мы грешны, милость оказывается пустым звуком. Так что это очень сложные вопросы. И повторяю то, о чем я сказал в прошлый раз. Смертная казнь, высшая мера наказания установлена Богом для теократического общества, общество, в котором правит, царствует сам Бог. И главный вопрос для современного человека, если мы говорим о современном мире, главный вопрос не в милости даже, потому что милость, она действительно проявляется, Бог ее проявляет. Главный вопрос в том, кто будет решать. Кто решает, ты прав, ты не прав. Кто решает, где критерий? И проблема возникает, когда эти критерии, что часто бывает, не по духовным законам, не по Божьим законам, а просто потому, что ты мне нравишься, ты мне не нравишься. Вот это действительно такая большая, серьезная проблема. И подходим мы с вами к следующему разговору, к разговору нашему сегодняшнему. Потому что сегодня мы говорим о конкретных предписаниях, которые даются Израилю. Потому что дальше Бог дает Израилю конкретные предписания для жизни. Израиль был избранным особым народом. И вот поставлен он на особую роль для исполнения особой функции. Это Божий народ, это народ, который показывает Божию милость, показывает Божию праведность, показывает, Божию святость. Бог отличается от всех, да, он свят, другого подобного нет, он уникален. И израильский народ показывает, демонстрирует своей жизнью Божию святость. Что выходит? Если мы с вами говорим о том, что мы, верующие люди, важно, чтобы мы отличались, вели себя не так, как другие. Почему? Да потому же, почему Израиль был призван быть другими? Будьте святы, потому что я свят. Для того, чтобы своей жизнью показывать Бога. Своей жизнью указывать на то, каков Бог. Я достаточно много общаюсь со студентами в том вузе, с которым мы сотрудничаем. Есть такая система, так называемая система мастерских. У групп студентов есть свои наставники. И вот эти наставники помогают им в каких-то профессиональных вопросах, иногда и в жизненных вопросах дают советы тоже. И знаете, что я заметил? На первом курсе еще не видно. На втором у некоторых начинает быть видно. А вот к третьему, и особенно к четвертому курсу, по студенту можно определить, кто у него наставник. Они становятся похожими в чем-то на своих наставников. Они также говорят, они зачастую также рассуждают. Они, у них даже какие-то такие ужимки появляются, такие картинки. Вот это и есть естественный процесс. И это на человеческом уровне, в отношениях между людьми. Теперь смотрите, в чем смысл изменившейся жизни верующего человека. Одна сторона — это Святой Дух, работающий в нас, Христос, живущий в нас. И другая, связанная с ней сторона если я общаюсь с Богом, если я пребываю с Ним в молитве, в чтении Писания, в послушании Ему, в поиске мудрости у Него, в обретении мудрости у Него, то я, естественно, становлюсь похожим на того, с кем я общаюсь. Вот это естественное преобразование поведения. Если мы просто начнем говорить, вот будь таким, 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 вот такие-то, такие-то требования, не исполнишь требования, будут плохие последствия, этого недостаточно. Это внешняя праведность, это внешние изменения. В Ветхом Завете закон дается на уровне вот этих внешних изменений. Говорится о том, как жить. Но постепенно, познавая Бога, люди начинают понимать, во-первых, почему так жить, а во-вторых, получать сверхъестественную силу, чтобы так жить. Мы почитаем ваши письма, одно-два, наверное, сегодня в конце, после нашей предзаписанной части, в которой мы будем вместе читать Слово Божие. Ну и завтра также на самые яркие вопросы и комментарии я отвечу. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты меняешь нас, за то, что, общаясь с Тобою, живя с Тобою, узнавая Тебя, мы изменяемся и сами. И мы молим Тебя, Господи, чтобы все, что происходит в нашей жизни, было свидетельством Твоим. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 183-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами продолжаем беседовать о книге «Левит». Вы помните ключевую фразу последнего раздела книги «Левит»? «Будьте святы, потому что я свят». Святость Божия определяет святость Его народа. Вот перед нами 21 и 22 главы, которые обращены к одному колену Израиля. Это колено Левия, колено священников. Для священников особые условия. Порой, когда мы слышим фразу «особые условия», мы думаем об особых скидках в магазине, мы думаем о каком-то первоочередном обслуживании. Так вот, особые условия для священников заключаются в том, что к ним особые требования. Просто потому, что это колено, эта часть израильского народа была избрана, поставлена на священство. Кстати, как я уже говорил, весь Израиль должен был стать народом священников. Об этом мы читали в книге «Исход», 20 глава, 5 и 6 стихи. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Итак, весь израильский народ должен был стать народом священников. Однако после непослушания Израиля, после инцидента с Золотым Тельцом, Бог изменил это свое указание, это свое решение, и священством стало только одно колено Израиля – это левиты. Кстати, я убежден, что в тысячелетнем царстве весь Израиль будет священным народом. Все израильтяне будут священники Бога живого. В тысячелетнем царстве будут три группы людей. Израиль, спасенные язычники и церковь. Вот для тех язычников именно Израиль будет священником. А в новозаветные времена мы с вами являемся царственным священством. Да, друзья, и вы, и я, оба мы, священники. Каждый верующий в Бога, каждый верующий человек является священником. Проблема наша только в том, что мы этого не понимаем и не понимаем ответственности. Мы с вами священники, более того, мы с вами православные священники, в смысле того, что мы правильно, право славим Господа. Кого-то, наверное, покоробит от такой фразы, потому что слова сегодня употребляются в другом значении, но задумайтесь, пожалуйста, о своей жизни, задумайтесь о своем хождении пред Богом и о том положении, в которое Бог каждого из нас ставит. Мы с вами царственное священство. И вот в связи с этим для нас важны 21 и 22 главы книги «Левит». В этих главах перед нами требования, предъявляемые к священству. И к нам также предъявляются определенные требования. Это особые требования, особая ответственность, которая относится к нам, к царственному священству. Мы порою об этом забываем. Дело в том, что от нас с вами, от верующих людей, ожидается далеко не только исполнение 10 заповедей. От нас ожидается гораздо больший уровень послушания, больший уровень праведности. Апостолы в Новом Завете это отлично понимали. Вот, например, апостол Петр в своем послании, 4 глава, начиная с 8 стиха, говорит: «Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот этих заповедей, этих указаний не было, да и никак не могло быть в Ветхом Завете. Эти заповеди более сложны, чем заповеди Ветхого Завета. Более того, эти заповеди невыполнимы просто через такой инструмент, как заставить. Ну, потому что невозможно взять и заставить человека любить. Это как раз и есть действие Святого Духа, действие Божие. Тот же апостол Петр во второй главе своего первого письма, первого послания, 9 стих пишет: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот опять у нас есть особое положение. Мы избраны, но это избрание также для совершенно конкретной цели. Это возвещение Божьего света в мире тьмы. Это возвещение Евангелия. Именно поэтому, читая заповеди, читая требования, которые относились к левитам, мы с вами можем подумать о себе и о том, чего Бог ожидает от нас. Еще одно место в Новом Завете, которое стоит здесь вспомнить, оно интересно как раз в сравнении с 21 и 22 главами книги Левит. Апостол Павел, послание Ефесской церкви, 4 глава, 17 и следующие стихи. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отлучены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Ну и дальше мы можем прочитать: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», и так далее. Вот это новая жизнь, Божие дитя, Божий человек спасен по благодати, но дальше уже начинается наша ответственность. Начинается то, что делаем мы, потому что Дух Святой в нас живет. Кстати, здесь есть одно понимание, которое я считаю неправильным, и по поводу этого должен несколько слов хотя бы сказать. Есть старая баптистская песня, баптистский гимн. Ну, много там разных слов. Это один из гимнов, который я не люблю. Я не люблю гимны, в которых якобы цитируются слова Христа. Проблема только в том, что он такого не говорил. Есть гимны, в которых на музыку кладутся конкретные евангельские высказывания. И это нормально, проблем здесь нет. Но есть гимны, которые построены от первого лица, текст написан от первого лица единственного числа. То есть это некий говорящий. И по контексту понятно, что это Христос. А вот дальше в этом гимне слова, которых Христос не говорил. Ну вот, например: «Я жизнь отдал тебе, а что отдашь ты мне?» Был такой гимн, может быть, кто-то из вас его даже помнит. Христос в этом гимне как бы призывает к такому обмену. Обратите, пожалуйста, внимание, что в Евангелии он такой вопрос никогда не ставит. Он отдает свою жизнь, а дальше своим Святым Духом он живет с нами, он меняет нас. И тогда мы начинаем действовать, тогда мы начинаем уже становиться другими, поступать по-другому. Но не по долженствованию, не потому что мы просто должны, а по любви. Вот это очень и очень важная тема. Ну а теперь давайте разберемся с этим текстом. Это книга Левит, 21 глава, и начнем читать Библию. «И сказал Господь Моисею: Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было, в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Интересный тут момент. С одной стороны, священник не должен осквернять себя прикосновением к мертвому человеку. С другой стороны, он должен уметь сострадать, прежде всего сострадать своим ближним. И поэтому вот это исключение, которое во втором и третьем стихах, что к самым близким родственникам прикасаться все-таки можно. У священника особая функция. Он чрезвычайно важный человек. Именно поэтому он не должен оскверняться. Но именно поэтому также важно, чтобы он проявлял сочувствие. Четвертый стих 21 главы. «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». И дальше. «Они не должны брить головы своей и постригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». Помните, мы с вами уже говорили, что святой значит особенный, отделенный для какой-то конкретной цели, конкретного служения. Священник отделен для служения Богу. Священник не имеет права быть как все. Одна до сих пор весьма известная исполнительница когда-то в конце 70-х пела песню, в которой были слова «Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, счастья себе прошу». Нет смысла разбирать популярные песенки с богословской точки зрения. Концовка этого текста просто чудовищна. Какая-то судьба, у которой оно просит счастья. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, на лживость и лицемерие самой постановки вопроса. Эстрадная звезда. В то время эта исполнительница уже была звездой. Явно не ходила по этой земле ровно так же, как все. Я не представляю, например, эту исполнительницу в конце 80-х годов в очереди за сахаром или за мясом. Она приходит и говорит, кто там последний. Или приходящий и отмечающийся для того, чтобы купить какой-нибудь, ну, я не знаю, гарнитур или сервант, или стенку, которые тогда были модными. Говоря о том, что она как все, исполнительница лукавит. Конечно, она не как все. Теперь обратите, пожалуйста, внимание на то, как по сравнению с этим выглядит честность 21 и 22 глав книги Левит. Бог говорит, обращаясь к священникам, «Вы, священники, не как все. Вы по своему призванию не как все. Вы по своему служению не как все. Вы представляете святого Бога. Помните об этом». Если какой-то пастор, священник, начинает упорно говорить о том, что «да я как все», я его обычно спрашиваю, что ты имеешь в виду? Если он имеет в виду свое греховное состояние и то, как Христос освободил его, то да, конечно, как все. Потому что так же, как и другие верующие. Если он имеет в виду свою жизнь целиком, свое долженствование перед Богом, то тут, конечно, уже не как все. Помните, как говорит Иаков, не все становитесь учителями. Почему? Да именно поэтому к учителям, к служителям будут повышенные требования, повышенная подотчетность. Кстати, есть места, в которые я совершенно спокойно мог бы отправиться. Есть вещи, которые я совершенно спокойно мог бы делать. И это не было бы грехом. Я сейчас не о греховных поступках. Я сейчас о самых нормальных, обычных поступках и нормальных местах, в которых члены церквей бывают. Но я как священник туда не пойду. Не пойду туда просто потому, что знаю, во-первых, мне это может быть не полезно, а во-вторых, для кого-то еще это может быть таким преткновением, помехой. Часто сегодня говорят о том, что жизнь некоторых священников становится помехой для людей. И мы говорим в ответ обычно, что не смотрите на священников, смотрите на Христа. Но с другой стороны, мы ведь признаем, что на священников и смотрели, и будут смотреть. И вот в связи с этим 21 и 22 главы обращены как раз к священникам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой и следующие стихи 21 главы книги Левит. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Давайте здесь остановимся, тут тоже важный момент. Моральное и нравственное состояние жены, пастора, жены-служителя, это то, что невозможно переоценить. Именно поэтому, говорится, они не должны брать за себя блудницу. Когда апостол Павел говорит в послании к Титу и в первом послании Тимофею о требованиях, которые предъявляются к служителю, конечно, важнейшее место занимает описание семейной жизни. С другой стороны, ко мне часто обращаются люди и говорят так: «Пастор, я разведен. От меня когда-то ушла жена. Мы развелись. Я сейчас хочу пойти в богословскую семинарию и готовиться к христианскому служению. Вот мне можно?» Подходят иногда сестры и говорят: «Пастор, я в разводе, но сейчас хочу поехать на миссию. Мне можно?» Я понимаю, что следующим ответом кого-то из вас шокирую. Зачастую наша современная церковь предъявляет совершенно небиблейские требования. Часто бывает, что один из участников почти не виноват в разводе. Да, конечно, есть вина, всегда есть вина обоих. Но уровень этой вины может быть разным. Так вот, человек, который почти не виноват в разводе, наоборот, он жертва, от него просто ушли. Прошло время, он понимает, что Бог его простил, и он говорит: «Я хочу заниматься служением. Что вы мне скажете?» Знаете, как я обычно отвечаю таким людям? Я говорю: «Хорошо, иди учиться, иди готовиться к служению. Если Бог тебя призывает, вперед. Только пойми, пожалуйста, что в церкви обязательно найдутся люди, которые поставят тебе твое прошлое в упрек. Это такие святые, или точнее, самоправедные люди». Настолько самоправедные, что с ними даже противно. Я говорю: иди, готовься, иди, учись. Просто закаляйся и готовься к тому, что даже в христианском мире тебя будут пинать. Ты хочешь этого, ты готов к этому? Если готов, тогда действительно служение твое дело. Идем дальше. Книга Левит, 22 глава. 8 стих. «Свети его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему. Да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Опять-таки, вот эта привязка к святости Божией. Идем дальше. «Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего. Огнем должно сжечь ее». Я, кстати, не знаю реальных случаев исполнения вот этого указания. Я знаю только одного Это Сын Божий, который пошел на крест, потому что Отец отправил его на этот крест. И в послушании к Отцу он на это пошел. Великий же священник, читаем мы дальше, то есть первосвященник, из братьев своих, на голову которого возлит елей помазанье, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих, и ни к какому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. Вот это разница между священником и первосвященником. Дальше о том, какая должна быть у него жена, кто должен быть рядом с этим человеком, о семье этого человека. Это личная жизнь первосвященника. Некоторые говорят, да это не важно. Оказывается, это очень и очень важно. Идем дальше. А дальше мы читаем о том, что дисквалифицирует служителя, лишает его права на служение. С 16 по 24 стихи об этом. «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами», и так далее. Тут интересная тема, а русский перевод от нас многое скрывает. В оригинале получается, что даже человек с приплюснутым носом не имеет права быть священником. Вот некрасивый человек, любой человек, который был некрасив, он не имеет права быть священником. Почему это так? Да очень просто. Священник являл совершенство Бога. Он являл совершенство Иисуса Христа. Поэтому и приходить к Богу, и приводить людей к Богу должен был совершенный, ну, по крайней мере, физически совершенный человек. И мне вспоминается одна история. Ко мне подходит один парень в церкви. Большой такой, качок такой. Ну, конкретный физкультурник. С речью у него была проблема. И говорит: «Пастор, я хочу заниматься служением. Я пойду учиться в семинарию. Благословите». Я говорю: «Знаешь что? У тебя есть замечательная физическая сила и привлекательность, особенно для ребят, для молодежи. Мало у кого это есть, у тебя это есть. При этом ты не сможешь проповедовать. В семинарии ты будешь получать двойки по искусству проповеди. Так что нет, не благословлю». Он очень обиделся. Знаете, чем занимается этот человек сейчас? Он активно участвует в спортивном служении. Он играет в футбол. Он тренирует подростковую футбольную команду. Подростки от него вот в полном восторге. То есть я смотрю, и я вижу, что действительно это нужный человек на своем месте. Я рад и благодарен Богу за то, что этот человек не пошел когда-то учиться в семинарию. Потому что там бы его испортили и как футболиста, и как тренера, и поставили бы на нем большой жирный крест в плохом смысле, как на служителя. Смысл в том, чтобы заниматься делом, к которому ты призван Богом, и для которого Бог дал или даст тебе все необходимое. 22 глава книги Левит продолжает эту тему, и говорится дальше о том, какими должны быть священники, как они должны жить. Я прочитаю последние стихи этой главы, с 31 стиха. «И соблюдайте заповеди мои, и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, «Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь». Священник указывал на Господа. Для того, чтобы израильтяне ожидали. Ожидали того, кто еще должен был прийти. И того, кто для нас уже пришел. Иисуса Христа. Говорят, что Евангелие проповедуется не только нашим словом, но и нашей жизнью. Если взять вашу жизнь, я хочу задать вам вот какой вопрос. А какое Евангелие проповедуете вы? С этим вопросом я оставляю вас сегодня. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Зловещее тут сообщение. Я думаю, псевдоним все-таки подписался Дима Геринг. Ну, хоть не Геринг, но тут ее не написано. А одно из проявлений милости Бога к нам – это был потоп. Я думаю, милость – это была возможность на протяжении многих-многих лет, там 120 лет получается, видеть, как Ной строил этот потоп, и как он, если мы читаем Новый Завет, мы это знаем, он рассказывал о том, что произойдет. Он возвещал грядущий суд. Вот это вот была милость. Вот это была возможность прийти к спасению. Вот это была возможность узнать правду. А дальше это, конечно, уже был суд. То есть тут аккуратнее нужно, очень быть аккуратными со словами, потому что иначе может получиться глупость и серьезная глупость. Алена пишет: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие молитвы и псалмы читать, чтобы открылось все, что скрывают от меня? Спасибо». Алена, молитва — это не волшебная палочка. И это не, знаете, такие вот... У нас получается, что мы путаем христианство с каким-то ранним примитивным шаманизмом. Это принципиально разные вещи. Вот что мне сделать, да, какую мне молитву прочитать, я ни на кого не хочу наехать, но я просто вот цитирую вопросы, которые иногда приходится слышать. Какую молитву мне прочитать, чтобы муж перестал пить? Вот и сколько ее надо читать? Что мне, как мне поступить, что мне сделать, чтобы в результате этого действия дети стали послушными? Да, вот какое волшебное действие должно быть? У христианства такого нет. Нет такого замечательного действия, после которого автоматически будет некоторый эффект. Особенно если действие это делается просто ради того, чтобы достичь эффекта. Здесь было сообщение тоже на эту тему. Ну вот если мы будем говорить людям, просто неверующим людям, неспасенным людям, чтобы они отложили прежний образ жизни, это ведь будет им не в помощь. Да, это будет им не в помощь, это будет им в помеху на самом деле даже. Потому что куда им откладывать прежний образ жизни, если нового не появилось? Как это преобразование находить? Вот главное, что делает Бог, это Он через Иисуса Христа воскрешает нас. И тогда меняется наше сердце. Не пытайтесь найти какие-то чудесные способы управлять Богом. Он вам не джин из бутылки, он вам не старик Хаттабыч. Ищите Его общение, ищите Его, чтобы Он жил в вашей жизни, чтобы менял вас, чтобы действовал в вас. И тогда через вас Он также начнет менять мир вокруг вас, вокруг нас с вами, но не волшебными палочками и не заклинаниями. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Встретимся с вами в следующий раз, завтра. И благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.